эфире «Свобода в полдень», у микрофона Евгения Назарец. Здравствуйте. Некоторые темы. На праздновании 70-летия высадки союзных войск в Нормандии в Париже снова говорят об Украине. Киев готовится к инаугурации избранного президентом Петра Порошенко. Массовый уход российских губернаторов в добровольную отставку – это начало их избирательной кампании. Эти и другие темы в течение ближайшего часа. В эфире «Свобода в полдень». Во Франции сегодня пройдут торжественные мероприятия, посвященные 70-й годовщине высадки союзных войск в Нормандии. На центральную церемонию памяти приглашены два десятка глав государств и правительств, в том числе лидеры США, России и Германии, и три поколения британской королевской семьи. За кулисами торжеств главной темой обсуждения является украинский кризис. Президент Франции Франсуа Олланд встретился вчера по очереди со своим американским и российским коллегами в попытке возвратить Россию и Запад на путь конструктивного диалога, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Париже Наталья Каневская.
3500 военных, жандармов и полицейских мобилизованы для обеспечения безопасности в зоне проведения мемориальных мероприятий в честь 70-летия высадки войск союзников в Нормандии. В общей сложности более 80 торжественных церемоний разного масштаба запланированы в радиусе 100 километров от Давиля в Нижней Нормандии. Их посетят порядка 200 тысяч человек, в том числе 1800 ветеранов нормандской операции и многочисленные туристы. На десятках военных кладбищ Нормандии еще вчера начались мемориальные мероприятия. По наступлению темноты берега Кальвадоса и Ла-Манша озарились грандиозным фейерверком. Залпы были одновременно выпущены в 24 точках Нормандии, где 6 июня 1944 года высадились войска освободителей Франции. Главная торжественная церемония начнется сегодня в 15:00 по парижскому времени в городке Вистриам. Во Франции это событие называют мини-Ялтинской конференцией. Здесь ожидают 9 тысяч приглашенных, в том числе 19 глав государств и правительств. Президент США Барак Обама, президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель, королева Великобритании Елизавета II с обоими наследниками престола, премьер-министры Великобритании, Канады, Австралии, президенты Италии, Греции, Польши, Чехии, Словакии, генерал-губернатор Новой Зеландии, монархи Бельгии, Голландии, Дании, Норвегии и Люксембурга. В последний момент приглашение на церемонию в Нормандии было направлено избранному президенту Украины Петру Порошенко. Ни для кого не секрет, что за кулисами торжеств главной темой обсуждения будет непрекращающийся кризис на Украине и напряженная ситуация, сложившаяся в отношениях России и Запада. Начать обсуждение этих тем высокие гости смогут в час дня во дворце Шато де Бенувиль, где их ожидает торжественный прием и обед. Накануне Дня Д, по завершении саммита Большой Семерки в Брюсселе, президент Франции Франсуа Олланд подтвердил, что Нормандия вполне может стать местом установления диалога между президентами России и Украины.
Сможет ли президент Путин встретиться с президентом Порошенко? Да, поскольку я пригласил президента Порошенко. Я пригласил его сразу, как было объявлено, что его избрали. Я пригласил его именно для того, чтобы он тоже присутствовал здесь, потому что он представляет украинский народ, сильно пострадавший во время Второй мировой войны. И он будет здесь, рядом с президентом Путиным. Президент Путин был об этом предупрежден. Он прибывает. Он прибывает, зная, что он будет рядом с украинским президентом. Президентом, или, в любом случае, недалеко от такового.
Возможность такой неформальной встречи российского и украинского президентов и ситуация на Украине – вот две основные темы разговора Оланда и Путина за ужином в Елисейском дворце. Французские СМИ подметили, казалось бы, незначительную деталь. Красная дорожка, разосланная на входе в президентскую резиденцию для приема королевы Великобритании Елизаветы II, исчезла спустя 4 часа, когда там встречали российского лидера. Несмотря на это, приветствие Оланда и Путина внешне было очень теплым. Они дважды позировали на входе во дворец, пожимая друг другу руки, и оживленно беседовали, пока репортеры фотографировали их перед началом встречи. По завершении полуторачасового ужина два президента вновь обменялись рукопожатиями для прессы, а позади них главы МИД двух государств по французскому обычаю дважды поцеловались на прощание. Оланд и Путин не стали делать совместного заявления. Как позже сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, они провели весьма конструктивный разговор. Перед поздней трапезой с Путиным в Елисейском дворце Оланд отужинал со своим американским коллегой Бараком Обамой в парижском ресто «Ле Шиберта», известного шефа Ги Савуа, близ Триумфальной арки. Хотя перед прибытием президента США в Париж в его окружении заявляли, что он не намерен вмешиваться в юридические вопросы, первой темой на повестке дня этих переговоров было именно досье одного из крупнейших банков Франции – БНП Париба. Американское правосудие грозит ему штрафом в 10 миллиардов долларов за нарушение режима международных санкций против Кубы, Судана и Ирана. Обсуждались за ужином, состоявшим из традиционных нормандских блюд, и международные санкции против России. Стороны затронули щекотливый для Парижа вопрос – предстоящее выполнение французами условий договора на поставку российскому флоту двух вертолетоносцев типа «Мистраль». Вашингтон неоднократно выражал свое недовольство этим контрактом. Французский президент встретился с американским и российским коллегами по отдельности, чтобы избежать дипломатического инцидента, так как представители Барака Обамы заблаговременно дали понять, во Франции встречаться с Путиным он не намерен. Аналогичного рода заявления поступали ранее из Берлина и Лондона. Тем не менее, сразу по прибытию во Францию в павильоне для высоких гостей аэропорта имени Шарля де Голля в достаточно прохладной обстановке прошла встреча Владимира Путина с премьер-министром Великобритании Дэвидом Камероном. В центре беседы также была ситуация на Украине. А сегодня в рамках торжеств в Нормандии запланирована встреча российского президента с канцлером Германии Ангелой Меркель. Французские СМИ в ходе последних дней задавались вопросом, верно ли поступил президент Оланд, не отменив приглашение в Нормандию своему российскому коллеге в свете событий на Украине. Большинство обозревателей сошлись во мнении, что подобный шаг был бы серьезным оскорблением стране, народ которой заплатил самую дорогую цену за победу над нацизмом. «Россия шире, чем Путин», говорит в беседе с «Радио Свобода» Татьяна Кастуева-Жан из Французского института международных отношений. И эта страна имеет полное право быть представленной в качестве победителя во Второй мировой войне на этой церемонии.
Это очень важный момент для российского народа, потому что, знаете, вот эта память о Второй мировой войне является структурирующим элементом для российской идентичности сегодня. Другое дело, что эта память, она эксплуатируется и инструментализируется властями сегодняшними для того, чтобы легитимизировать, на самом деле, сегодняшний режим, который так защищает победу российского народа в Второй мировой войне, считая, что эту победу пытается кто-то отобрать и украсть. Есть вот такой глубинный фон, совершенно закономерное полноправное присутствие представителей России.
Материал подготовила Наталья Каневская, парижский корреспондент «Радио Свобода». Вы слушаете «Свободу в полдень». В субботу, 7 июня, состоится инаугурация новоизбранного президента Украины Петра Порошенко. О деталях церемонии, приглашенных гостях и содержании первой после вступления в должность главы государства речи Порошенко рассказывает киевский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
По словам директора компании Berta Communications, политтехнолога Тараса Березовца, согласно первоначальному сценарию, инаугурация новоизбранного пятого главы украинского государства должна была состояться на Майдане Независимости.
Планировалось на Майдане, но с учетом того, что там сегодня, будем говорить так, неподходящая немножко атмосфера, там есть определенное количество асоциальных лиц, и плюс такие аналогии с президентом Виктора Ющенко, который тоже начинал свою карьеру с инаугурации на Майдане. Петр Порошенко собирается провести все торжественное мероприятие в центральной части, так называемом правительственном квартале, а публичная часть пройдет на Софийской площади. Что интересно, именно с Софийской площади начинала свою президентскую кампанию Юлия Тимошенко, которая еще в марте месяце провела там публичное мероприятие, большой митинг, на который съехалось около 50 тысяч ее сторонников. Сегодня все прекрасно понимают условия ведения антитеррористической операции на востоке Украины. Любые торжества, салюты, фейерверки, они абсолютно неуместны. Инаугурация будет предполагать минимум торжественных мероприятий. И на церемонии же инаугурации Петр Порошенко собирается озвучить план своих первоочередных шагов, в том числе по урегулированию ситуации в Крыму и на Донбассе.
План по урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях, о котором расскажет Порошенко в своей первой речи после вступления в должность президента Украины, по мнению политолога Вадима Карасева, может стать началом нормализации украинско-российских отношений.
Порошенко готовит серьезный масштабный план мирного урегулирования кризиса на востоке Украины. Это важная заявка. Важный анонс, в том числе и рассчитанный на то, что он будет правильно воспринят Российской Федерацией и ее руководством. Поэтому изменение вот риторики здесь, в Украине, разговоры о мирном плане и о диалоге с Востоком, который намеревается начинать сразу же после инаугурации новый президент Украины, думаю, с надеждой, хоть и небольшой, с позитивными ожиданиями восприняты Российской Федерацией. А стало быть, можно рассчитывать на то, что можно начинать медленную, постепенную, все-таки нормализацию в отношении двух стран.
План Порошенко по решению ситуации на территории Донбасса рассчитан на 3 месяца и предусматривает широкую амнистию, внеочередные выборы в местные советы и децентрализацию власти. Как пишет украинская пресса, план состоит из 3 блоков – диалог внутри страны, международный диалог и переговоры с Россией. На церемонию инаугурации новоизбранного президента Украины, как ожидается, прибудут около 20 руководителей государств и правительств. В украинскую столицу, в частности, приедут президенты Польши и Литвы Бранислав Комаровский и Даля Грибаускайте, президент Европейского совета Герман Ван Ромпей. США на инаугурации будет представлять вице-президент Джо Байден, а Россию – ее посол на Украине Михаил Зурабов. На торжественном заседании Верховной Рады, которое откроется в 10 часов утра по киевскому времени 7 июня, Петр Порошенко принесет присягу на верность украинскому народу. Затем из рук председателя Центра избиркома он получит удостоверение президента, а глава Конституционного суда вручит ему атрибуты власти. Знак президента, гербовую печать и булаву. Из парламента уже полноправный руководитель государства отправится на Софийскую площадь, где примет командование национальными вооруженными силами. По сравнению с инаугурацией 4-го президента Виктора Януковича, нынешняя церемония, как отмечают ее организаторы, будет значительно скромнее. Почти все предыдущие церемонии не обходились без конфузов. Так, например, когда Янукович вошел в здание Верховной Рады и направлялся в депутатский зал для принятия присяги, перед ним закрылись двери. Политтехнолог Тарас Березовец продолжает.
Традиционно протокол мероприятия заранее никогда не разглашается. Согласно Конституции Украины, президент обязан принести присягу в стенах Верховной Рады, и однозначно, что Петр Порошенко будет там. Он положит руку на пересветническое Евангелие, на котором присягали все 4 президента Украины до него. Что касается каких-то вещей церемониала, там, я думаю, что протокол Петра Порошенко прекрасно знаком с неприятными случаями, которые случались и с другими президентами до него, в частности, у Виктора Ющенко, который выпускал голубей, эти самые голуби не хотели улетать. Вот, что тоже было воспринято как плохой знак начала его президентства. Поэтому, я думаю, они учтут максимум ошибок своих предшественников.
Инаугурация 5-го президента Украины в Верховной Раде пройдет без журналистов. Организаторы объясняют это огромным количеством приглашенных гостей и повышенными мерами безопасности. По неофициальной информации, Петр Порошенко все-таки может появиться на Майдане независимости. Однако не для выступления на главной столичной площади, а для того, чтобы почтить память героев Небесной Сотни. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Ростовской области России готовятся принять тысячи беженцев с востока Украины. Активная фаза антитеррористической операции, обстрелы, угроза жизни заставила целые семьи покинуть свои дома в Луганской и Донецкой областях и искать убежище в России у родственников или даже в местах временного пребывания. Этот факт подтверждает и корреспондент Радио Свобода в Ростовской области Григорий Бочкарев.
Режим чрезвычайной ситуации в первую очередь касается региональных и муниципальных структур, которые отвечают за предупреждение и ликвидацию последствий ЧС. Он позволит им максимально оперативно и на законных основаниях организовать работу пунктов временного проживания и питания для прибывающих людей. В пограничном Неклиновском районе Ростовской области уже действуют официальные пункты по размещению граждан Украины. Это детские оздоровительные центры «Дмитриадовский» и «Пионер». Оба центра смогут обеспечить около 600 человек. Кроме того, готовность принять беженцев на временное проживание изъявили уже более 1500 донских семей. Правительство области продолжает работу по организации беспрепятственного прохождения украинскими детьми и женщинами пограничного контроля, по охране общественного порядка и безопасности в местах их размещения. В обоих официально действующих центрах, осуществляющих прием приезжающих граждан Украины, уже размещены около 300 человек, прибывших из Славянска и Луганска. Из них более половины – это дети. Всем прибывшим предоставляется психологическая помощь. Граждане Украины обеспечены не только временным жильем, но и предметами первой необходимости – пятиразовым питанием. Волонтеры организуют досуг детей. По словам губернатора, региональные власти содействуют как могут прибывшим из Украины в постановке на миграционный учет получения размещения на временное проживание на территории Российской Федерации. Василий Голубев сообщил также, что всестороннюю помощь правительство области оказывает и группам детей из Украины, которые транзитом пересекают Ростовскую область, двигаясь на отдых в Крым. Сложившуюся ситуацию комментирует политолог Владимир Кобякин.
Сказать, что эта ситуация оказалась неожиданной для населения Ростовской области, нет, потому что ее, в общем-то, ждали. И удивительно, как она не случилась раньше. Но сейчас уже пошло движение, сейчас уже действительно идут самые настоящие беженцы, а не те люди, которые там единицы появлялись, скажем, полтора месяца назад, два месяца назад. Сейчас можно говорить о том, что мы имеем дело с первыми жертвами гуманитарной катастрофы, которая происходит на Украине. И, судя по всему, все-таки Ростовская область оказалась готова к приему первой волны. Другой вопрос, что как долго будут эти волны, какая интенсивность их будет и насколько готово население. Естественно, население это принимает братский народ, протягивают руку и готовы даже многие приютить у себя. Вечно, конечно, это продолжаться не может, и поэтому здесь необходимо, чтобы к этому подключался самым активным образом федеральный центр. Вот тогда федеральный центр плюс все области, которые граничат с Украиной, это и Курская, и Орловская, Белгородская область, Воронежская, вот Ростовская, все вместе могут найти какое-то решение, как-то устраивать этих людей. Но ситуация, безусловно, очень сложная, и у меня нет такого впечатления, что она в ближайший месяц там она упростится.
По словам Анатолия Котлярова, одного из волонтеров, занимающихся размещением прибывающих на Дон из Украины, местные власти, может, и готовы, но украинские беженцы должны еще как-то попасть на территорию тех самых пансионатов и турбаз, где планируется их размещать. На сегодняшний день этим занимаются волонтеры в Ростове, в Москве, на Украине. Но масштабы происходящего и специфика проблем таковы, что своими силами, судя по всему, волонтеры не справятся. По мнению Котлярова, в ближайшее время счет беженцев может пойти на сотни в день. А ведь большинство из них добирается самостоятельно, на свой страх и риск. Как относится местное население к появлению на территории области беженцев из Украины, рассказал житель Ростова-на-Дону Александр Петров.
Ну, в принципе, с пониманием, потому что мы граничим с Луганской и Донецкой областью. У нас, если я не ошибаюсь, там очень много километров общей границы, очень много мест прохода границы. Вот я хорошо знаю вот те приграничные украинские территории, бывал в Луганске, недавно вот еще до всей этой бучи бывал в прекрасном городе Донецке, тогда, когда футбольные матчи там проходили, вот, ну, Что делать? Так история повернула. Люди к нам поехали, спасаются от стрельбы. Ну, конечно, мы их, думаю, примем. Наверное, есть люди официальные, государственные, будут как-то заниматься этим вопросом. Ну, а мы, как бы, люди простые. У нас, в принципе, у многих есть знакомые, есть родственники, есть друзья. Ну, будут приезжать, поможем. Я слышал, кстати, что уже есть какие-то волонтеры, вроде бы, что собирают какие-то лекарства. Ну, в общем, определенные вещи для того, чтобы помочь этим беженцам. Ну, я сам как бы не выходил, но вот у нас на работе одна женщина узнала, звонила. Ей там сказали, что надо лекарства для детей. Ну, в общем, все новое в упаковке. Ну, что у кого есть, это действительно так, значит, существует. Будем помогать. Ну и всем миром, как говорится, область. Само собой, мы простые люди, простым люди, само собой, сами.
По официальным данным, за последние двое суток пересекли границу Украины и России и въехали на территорию Ростовской области более 10 тысяч человек. Но основная их часть не стала задерживаться на Дону. Многие из них едут транзитом через Ростовскую область к родственникам, проживающим в различных субъектах Российской Федерации. Григорий Бочкарев для Радио Свобода. Ростов-на-Дону.
В Москве 12 часов 25 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Евгения Назарец.
Радио «Свобода». Новости.
Правительство Украины приняло решение о прекращении движения через 8 из 32 пунктов пропуска в Донецкой и Луганской областях на границе с Россией, сообщает сайт украинского кабинета министров. Новоизбранный президент Украины Петр Порошенко готовит план по урегулированию ситуации в стране, который он представит после инаугурации 7 июня. Как пишет украинская пресса, план состоит из трех блоков – диалог внутри страны, международный диалог и переговоры с Россией. Во Франции сегодня проходят торжественные мероприятия, посвященные 70-й годовщине высадки союзных войск в Нормандии. За кулисами торжеств главной темой обсуждения является украинский кризис. В Москве сегодня состоятся акции в поддержку узников Болотной. Согласованный с властями пикет пройдет у станции метро Новокузнецкая, там же будет размещен агитационный куб. По информации, которую можно найти в социальных сетях, некоторые люди планируют прийти сегодня на Манежную площадь в Москве без плакатов и транспарантов, чтобы устроить там народный сход. Совет по правам человека при президенте России обратился к прокурору Петербурга по поводу задержания в четверг в аэропорту Пулково директора Института региональной прессы Анны Шароградской. В России и в мире сегодня отмечается 215-я годовщина со дня рождения Александра Пушкина. По решению ООН 6 июня стал Международным днем русского языка. В Афганистане арестованы трое талибов, подозреваемые в причастности к похищению христианского проповедника из Индии, сотрудника гуманитарной организации Алексиса Према Кумара. Священник был похищен 2 июня в 25 километрах от города Герат. Северокорейские государственные средства массовой информации сообщают об аресте американского туриста по обвинению в нарушении визового режима и законов Корейской Народно-Демократической Республики. В Нью-Йорке международная ювелирная компания «Фаберже» предъявила в четверг судебный иск одноименному русскому ресторану, обвинив его в бессовестном присвоении фирменного наименования компании и копировании ее брендовых узоров из золота и пурпурных бриллиантов на фасаде заведения. Таковы новости к этому часу. Подробный выпуск новостей слушайте в начале каждого часа, ближайший в 13 часов по московскому времени. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Лидер крымских татар Мустафа Джемилев встретился на этой неделе в Варшаве с несколькими ведущими политиками мира, в том числе и с президентом США Бараком Обамой. А накануне, поздним вечером, Джемилев беседовал в неформальной обстановке с польскими общественными деятелями и журналистами и рассказал о встрече с Обамой, о ситуации в Крыму. На этой встрече присутствовал корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
По словам Мустафы Джемилева, его разговор с Бараком Обамой, который заявил в Варшаве, что не признает оккупации Крыма, продолжался около 8 минут.
Я просто в беседе с Обамой выразил беспокойство по поводу того, что создается впечатление, что проблема оккупации Крыма, освобождения территории Крыма отходит немножко на задний план. Например, во время Женевского совещания говорили о том, что должна сделать Россия, должна оттянуть свои войска там от Донецкой и Луганской области, не пускать туда своих террористов, а о Крыме ни слова. Я откровенно сказал, что у нас беспокойство есть, что Крым может быть использован как разменная монета на предмет того, что русские не идут дальше на материковую часть Украины, а Запад, в свою очередь, закрывает глаза на то, что Крым де-факто оккупирован и является уже частью Российской Федерации. Но я сказал свою точку зрения, как это будет нами расценено, не очень, может быть, в дипломатических выражениях, но он сказал так: мы ни в каких обстоятельствах не согласимся с оккупацией части Украины, Крыма, и мы будем обязательно предпринимать эффективные меры до тех пор, пока Россия оставит предпоследний квадратный метр захваченной ими территории. Это наша твердая позиция, и мы от этой позиции ни на шаг не будем отступать. Я, правда, там еще ему добавил, сказал, что если вот такое будет, что Крым будет забыт, и мы останемся под оккупацией, я не говорю о там уважении к международным соглашениям, о распространении ядерного оружия и прочее, но это будет трагедией для нашего народа, потому что перспектив для крымско-татарского народа в Российской Федерации практически нет. Но я еще упомянул ему более понятные для американцев вещи, которые я сказал, что уровень демократии в Украине, что бы мы о нем там ни говорили, но на несколько порядков выше, чем в России. И мы сейчас попадаем в ситуацию, какой были при советской власти, с которой мы десятилетиями боролись.
Джемилев рассказал также о настойчивых, но пока не принесших результатов, попытках российских властей разделить крымских татар, предложениях им должностей, привилегий, большего представительства в местных органах власти.
Путину очень, конечно, важно разделить крымских татар, чтобы они между собой враждовали, но уничтожить национальное движение крымских татар. Потому что в противном случае национальное движение крымских татар представляет себе угрозу в целом для империи тоже. Потому что если русские пришли к нам, наводят свой порядок, мы же можем тоже наносить ответные визиты в тот же самый Татарстан, Чечню, Кабарду, Балкарию, Дагестан и тоже рассказывают о том, что надо делать. То есть они будут опасаться, конечно, дурного влияния крымских татар на те народности, которые, национальности, которые живут в империи. Поэтому для них очень важно как можно скорее подавить национальные движения, бросают на это очень большие силы, и мы ожидаем в ближайшее время, может быть, усиления репрессий.
На вопрос о возможности повторения в Крыму чеченского сценария Мустафа Джемилев ответил так.
Мы четко, конечно, анализируем ситуацию. В Чечне чеченцы составляли более 90% населения Чечни. В Крыму с точностью наоборот. Поэтому перспективы вооруженного сопротивления, они нулевые. Природные условия Крыма таковы, что уничтожить крымских татар в считанные часы не составляет большого труда. У нас как раз таки создается впечатление, что кое-кто в Кремле очень бы хотел, чтобы мы вот сползли на этот путь, чтобы нас сами можно было легко расправиться, как с террористами, как с теми, кто проливает там невинную кровь. Поэтому, когда ко мне подходили наши некоторые соотечественники, которые, они относятся к таким радикальным течениям, как Хизбут-Тахрир, джихадисты, ваххабиты, салафиты, и говорили о том, что да, мы у нас разные точки зрения по некоторым вопросам, мы не согласны с муфтиятом, который Меджлис поддерживает, но сейчас на нашей земле враг, и мы готовы воевать вместе с под руководством Меджлиса. Я ответил им, что у нас стратегия несколько иная. Причем у них среди них были и люди, которые в свое время воевали в Сирии на стороне оппозиции. Но в то же время, как по нашим сведениям, есть были и кремлевские агентуры. Поэтому мы им сказали, что по такому пути Меджлис не будет идти. Я ему тоже пытался разъяснить им о том, что вот такой путь как раз-таки гибельный для нашего народа и как раз-таки приведет к поражению, к полному поражению крымских татар. И что для кремлевских властей вот эти вот мелкие там взрывы, убийства, это неощутимо будет. Наоборот, она будет очень хорошо, эффективно использована против нашего народа. А вот гражданское сопротивление, вот этого больше всего боится Крым.
Говоря о позиции стран Европейского Союза по отношению к аннексии Крыма, Мустафа Джемилев назвал ее солидарной, но ограниченной экономическими интересами некоторых государств Объединенной Европы. Речь шла также об оценке ситуации Турции.
Для нас, конечно, очень важно было, что, каковую позицию возьмет Турция. Турция на Генеральной Ассамблее выступила, сказала, что мы не признаем оккупацию, не признаем референдум. Мы считаем, что Украина должна быть целостной и оккупанты должны уйти. Но что касается санкций, я знаю, что где-то 50% газа природного они получают из России. Товарооборот между Турцией и Россией где-то достигает около 60 миллиардов долларов. Если одновременно сразу перекрыть все экономические отношения с Россией, мы понимаем, что чем обернется это для Турции. Но в то же время они говорят, мы страна-член НАТО. Если НАТО примет решение какое-то, независимо от того, нравится нам это или нет, мы будем его выполнять. Ясно, что когда НАТО принимает какие-то решения, оно учитывает интересы всех стран. То есть имеется в виду механизм защиты, в том числе экономических интересов тех стран, которые могут пострадать. А поскольку таких решений нет, и Турция тоже не предпринимает каких-либо радикальных действий, хотя в Крыму проживает, скажем, родственный народ. Я когда просил премьер-министра о том, чтобы хотя бы они перекрыли Босфорский пролив, чтобы не проходили эти российские военные корабли. Они говорят, есть соглашение Монтрё, подписанное в 23-м году, которое регулирует режим прохождения военных судов. Они говорят, мы не можем нарушать соглашение. Я говорю, как вы можете так говорить о государстве, которое вообще никаких соглашений не соблюдает? Они говорят, мы не Россия, мы стараемся быть цивилизованной страной. То же самое я просил хотя бы вывести военные корабли, чтобы ближе к крымским берегам, чтобы российские корабли не вели себя так нагло. Но они опять говорят, ну это для этого нужно объединенное решение НАТО.
Сказал лидер крымских татар Мустафа Джемилев. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Далее в программе «Свобода в полдень» о реакции в США на итоги президентских выборов в Сирии.
Время свободы. Пространство фактов и мнений. Каждый будний день в 16 часов по Москве в прямом эфире «Радио Свобода» рассказ о главных событиях дня в развитии. Время свободы имеет значение.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Евгения Назарец. Во вторник в Сирии состоялись президентские выборы. Ныне действующий президент Башар Асад, по официальным сведениям, заручился поддержкой 89% избирателей. В США официальным цифрам не верят и характеризуют сирийские выборы как профанацию демократии. Американские политики и дипломаты критикуют не только Сирию, но и политику своей собственной администрации в отношении Дамаска. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Роберт Форд, 56 лет, дипломат и один из ведущих арабистов своего поколения. В начале года, согласно информации «Нью-Йорк Таймс», в Вашингтоне поговаривали о его скором назначении послом в Египет. Однако 28 февраля Форд, на тот момент де юре посол в Сирии, объявил о намерении уйти в отставку, что он и сделал в прошлом месяце. О мотивах своего поступка он тогда не сообщил и раскрыл их только сейчас в интервью ряду печатных и электронных СМИ, включая CNN.
I was no longer in a position where I felt I could defend the American policy.
Я пришел к выводу, что не могу более отстаивать фактическую политику США в отношении Сирии. Администрация не хотела воздействовать решительным образом на положение на главном участке противостояния власти и оппозиции, то есть на военном, и недооценивала опасность усиления радикальных элементов среди оппозиции как следствие своей пассивности и нежелания помогать умеренным группировкам. Наверное, в случае Сирии мы можем похвастаться только тем, что добились от Асада уничтожения большой части его арсенала отравляющих химических веществ. Но теперь правительственная армия, как мы знаем, использует против повстанцев хлор в нарушении данного в прошлом году обещания соблюдать конвенцию о запрещении химоружия. Режиму Асада доверять никак нельзя, и поэтому наш подход к сирийскому кризису сегодня следует признать совершенно неадекватным. Журнал Commentary, стоящий в целом на прореспубликанской позиции, пишет: «Услышать подобные слова из уст сдержанного кадрового дипломата было под стать эффекту разорвавшейся бомбы. И до интервью данных Фордом, отмечает журнал, мы не знали, как рьяно ходатайствовали перед Белым домом за гуманитарную интервенцию в Сирии бывший командующий американскими войсками на Ближнем Востоке Дэвид Петреус, бывший министр обороны Леон Панетта и бывший госсекретарь Хиллари Клинтон». Администрация Обамы возлагает на Россию и Китай вину за блокирование в Совбезе ООН активных мер в отношении режима в Дамаске. Однако, как заметил бывший спецсоветник Госдепартамента по Сирии Фредерик Хофф, обструкционизм России и Китая никак не снимает с нас ответственности за то, что мы ничего не предпринимаем, чтобы остановить массивное кровопролитие в Сирии. Еще 3 года назад Барак Обама во всеуслышание провозгласил, что Асад должен уйти. Согласно последним данным разведки, оглашенным председателем разведсообщества США Джеймсом Клэпером, за минувший год положение Асада укрепилось, по крайней мере, в районе Дамаска, не в последнюю очередь, благодаря тому, что он предотвратил американские акты возмездия за применение химоружия, согласившись уничтожить его запасы, как ему советовала Москва. И тем самым Асад выиграл драгоценное время, чтобы консолидировать свои силы. Ситуация, сложившаяся в Сирии, похожа на патовую. Асад не выиграл войну. Он утратил контроль над целым рядом северных районов и вряд ли сможет его восстановить. Но оппозиции нужна помощь, чтобы, по крайней мере, удержать свои завоевания и принудить Асада к компромиссу. Что касается успехов правительственной армии в столице и ее окрестностях, и в некоторых районах на юге страны, то им, на мой взгляд, она обязана огромной поддержке, оказываемой Ираном, Хизбаллой и Россией. По мнению Роберта Форда, если бы 2 года назад сирийские силы сопротивления получили ощутимую финансовую, материально-техническую и военную помощь от США, то их успехи наступили бы быстрее и были бы более масштабными, что позволило бы им вести с Асадом переговоры на паритетной основе. Другим последствием ощутимой помощи со стороны Запада, подчеркивает Форд, было бы усиление умеренных групп в рядах оппозиции, а не радикальных, сумевших привлечь под свои знамена множество джихадистов и угрожающих ныне ближневосточным союзникам Запада, а в перспективе также ему самому. Комментаторы телеканала «Аль-Арабия» выделяют в замечаниях Форда те места, где он говорит о том, что Белый дом постепенно склоняется к позиции Госдепартамента, ратующего за увеличение помощи умеренным кругам сирийской оппозиции и даже в перспективе установления бесполетной зоны над районами, примыкающими к границе с Турцией. Но робкие шаги США в этом направлении пока что с лихвой нивелируют контрмеры союзников Асада. В недавней речи в Академии сухопутных войск президент Обама, адресуясь тем, кто призывает к силовым подходам к Сирии, заявил: «Глупо думать, что если мы имеем лучший в мире молоток, то все проблемы можно уподобить забиванию гвоздей». Обозреватель журнала Slate Джошуа Киттинг, симпатизирующий Обаме, в связи с этим заметил: «В отличие от Роберта Форда, я не вижу, как даже энергичная поддержка оппозиции могла бы склонить чашу весов в ее пользу, учитывая фанатичную решимость Асада не сдавать Дамаск, какую бы цену своими жизнями или изгнанием не заплатил за это сирийский народ». В то же время, признает Киттинг, в отношении Сирии Вашингтон в свой актив ничего записать не может.
В эфире программы «Свобода в полдень» был корреспондент радио «Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Евгения Назарец. Российские губернаторы в массовом порядке отправляются в досрочную отставку с тем, чтобы снова участвовать в губернаторских выборах 14 сентября этого года. Накануне президент России Владимир Путин удовлетворил просьбу о досрочной отставке губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко, принявшего такое решение в связи с желанием участвовать в выборах главы города в сентябре. До Полтавченко уже сложили полномочия десятки его коллег из других регионов. Досрочно ушли со своих постов главы Башкирии, Калмыкии, Якутии, Вологодской, Курской, Липецкой, Мурманской, Нижегородской, Оренбургской и Тюменской областей, а также Приморского края. Все они будут выдвигаться на выборы в сентябре. 3 губернаторов Волгоградской, Курганской и Челябинской областей объявили о решении окончательно оставить свои посты, не претендуя на переизбрание. Глава Новосибирской области Василий Юрченко был отправлен в отставку в связи с утратой доверия президента, а руководитель Красноярского края Лев Кузнецов ушел с должности в связи с повышением. Его назначили министром Российской Федерации по делам Северного Кавказа. О том, почему российские губернаторы спешат в досрочную отставку и чего от них ждут в Кремле, моя коллега Любовь Чижова спросила у политолога Дмитрия Орешкина.
Мне кажется, что здесь проблема очень прозрачная. Вся внутренняя политика Кремля всегда за 1000 лет существования России – это в первую очередь политика региональная. Как удержать в подчинении региональные элиты? В данном случае это, конечно, зависит от того, кто назначен или кто исполняет обязанности губернатора. Почему Кремль спешит отправить в отставку и, соответственно, дать преимущество для участия в избирательной кампании осенью 2014 года большому числу губернаторов? Никакой не секрет, потому что все эти интересы Кремля изложены русским языком в добротном документе, который подготовил институт под руководством Дмитрия Бодовского, приближенного к Кремлю политтехнолога. Там несколько вполне понятных резонов. В 2016 году и в 2017 году будут думские и, соответственно, президентские выборы. Первый резон заключается в том, что к этому моменту вновь назначенные губернаторы должны приобрести опыт участия в избирательных кампаниях. Поэтому тот губернатор, у кого в 2017 году выборы, должен получить этот опыт желательно раньше. Чем скорее, тем лучше. Второй резон заключается в том, что губернатор, который проводит одновременно федеральную избирательную кампанию и региональную, вступает в конфликт интересов, и, естественно, он будет больше думать о своем политическом будущем, чем о политическом будущем высокого начальства. Поэтому его силы и интересы будут раздваиваться, так что лучше было бы, если бы он заранее с помощью Кремля переизбрался и потом уже отрабатывал свой долг перед Кремлем, ни на что не отвлекаясь. Третий резон вполне понятен тоже для в интересах Кремля. Дело в том, что далеко не все губернаторы сильно популярны, и Кремль не знает, какие лучше, какие хуже. Так всегда бывает, что есть оценочные суждения, но точно никто не знает. Поэтому, если выборы непопулярного губернатора совпадают с выборами президента, есть серьезный риск, что непопулярность губернатора отразится на рейтинге президента. И, соответственно, если человек будет голосовать против губернатора, то он сгоряча поставит галочку в какую-нибудь графу на президентских выборах, куда не надо. Поэтому, опять же, лучше не рисковать, лучше пропустить губернаторов заранее. С тем, чтобы они прошли избирательную кампанию, набрались опыта, с тем, чтобы у них не раздваивались интересы, и с тем, чтобы, не дай бог, их проколы никаким образом не отразились на думских выборах 2016 года и на президентских 2018. Плюс появляется возможность, если ты пускаешь губернатора на выборы в 2014 году, то у тебя еще есть время, чтобы там как-то на него воздействовать, научить, перевоспитать и так далее. А если у него выборы в 2016 или 2017 году, то уже поздно. Ну, это с точки зрения Кремля. А еще есть точка зрения губернаторов, которая тоже совпадает с кремлевской точкой зрения, в том смысле, что лучше переизбраться поскорее. По закону должны были избираться в сентябре 2014 года всего 11 глав региона. А сейчас, в связи с тем, что приняты отставки и, соответственно, отставленные губернаторы получили статус временно исполняющих обязанностей, реальных выборов будет уже 30 штук. И процесс, в общем, еще не завершен, может быть, и больше 30. Ну, то есть практически в 3 раза больше, чем ожидалось. Значит, это же все не может быть случайным. Значит, за этим есть какой-то резон. Резоны Кремля я описал, есть резоны губернаторов.
Какими личными качествами должны обладать сегодняшние российские губернаторы, чтобы удовлетворять Кремлю во всех отношениях? Чтобы им снова разрешили участвовать в выборах, претендовать на губернаторское кресло? И есть ли, возможно, какие-то любимчики среди губернаторов у Владимира Путина?
Владимир Путин не занимается губернаторскими выборами. Он выше этого. У него есть администрация президента, господин Володин, вот который как раз этим-то и занимается. Поэтому, если говорить про любимчиков, ну, конечно, каждый из губернаторов старается понравиться президенту, это понятно. Но, как правило, президент до них не снисходит. Поэтому в основном идет конкуренция за любовь Володина, который этим руководит. Сергей Иванов тоже, пожалуй, человек не склонный проявлять какие-то сердечные чувства каким-то там любимчикам. Для них это все сотрудники корпорации, которые должны быть эффективны. Отсюда понятный ответ на вопрос о качествах. Первое качество – абсолютная лояльность. Второе качество – готовность выполнять приказы, поступающие сверху по разнарядке. Третье качество – умение контролировать ситуацию на вверенной им территории. Вопрос о контроле проявляется в частности, ну, во-первых, в поддержании политической стабильности, чтобы там не было каких-то неприятных массовых событий, а во-вторых, получение правильных цифр на выборах. Никого не интересует, какими способами эти цифры получаются, но зато Кремль очень интересует финальные результаты. Хороший губернатор обеспечивает правильные результаты для партии власти, правильные результаты при выборах президента. Как он это делает, это его личный вопрос, Кремль тут не углубляется. Если рисует результаты, пусть рисует, но главное, чтобы не было шума, не было каких-то протестов. Значит, если ты их рисуешь, то имей смелость подавить всевозможные скандальные выступления, чтобы все было тихо, гладко, но при этом правильные результаты. Уровень жизни, ну, интересует, но в меньшей степени, гораздо большей степени интересует лояльность и вот послушность. Велели губернаторам поделиться деньгами с Крымом, ну, они берут под козырек, хотя, конечно, далеко этому не рады, потому что им самим денег не хватает для своей территории, не говоря уже про интерес своей правящей корпорации.
А почему российские губернаторы так спешат переизбраться?
Ну, в общем, вопрос об интересах губернаторов – это тоже не бином Ньютона и не вот эта вот частица Хиггса неуловимая. Здесь все понятно. Во-первых, губернаторы – очень информированные люди, они лучше всех у нас в стране, понимают, что через год ситуация будет хуже, а через два еще хуже. Поэтому переизбраться лучше пораньше. Экономика шаркает килем по дну, социальные обязательства явно не будут выполнены, а они как раз возложены на губернаторов. Инфраструктурные проекты сокращаются, потому что надо деньги вкладывать в Крым. Ну, например, там откладывается строительство моста через Лену в Якутии. Это и сокращение рабочих мест, и инвестиции, и так далее, и так далее. А что, президент Якутии в этом виноват? Нет, не виноват. Поэтому лучше ему попробовать избраться пораньше. И все губернаторы это прекрасно знают. Второй резон не менее очевиден. Чем раньше и неожиданнее ты вступаешь в кампанию, тем труднее твоим оппонентам подготовиться. Всего 3 месяца. У губернатора все готово, у него он заранее понимал, что подаст в отставку, получит поддержку в Кремле. Значит, соответственно, он заготовил себе финансирование, он заготовил, отладил отношения со средствами массовой информации у себя в регионе, с силовиками, с административным ресурсом, с избирательными комиссиями. А оппоненту надо срочно искать деньги, надо срочно искать команду. Как правило, он это сделать не успевает. Поэтому выборы в срочном порядке всегда на пользу тому, кто контролирует власть в данный момент. Третье соображение тоже достаточно ясное. Можно в сентябре присоседиться к популярному президенту. Идея такая, что украинский рейтинг Путина к сентябрю еще не сдуется, что, в общем-то говоря, не факт, но весьма правдоподобная гипотеза. И на этом фоне губернатор, вывесив на билбордах фотографию себя с Путиным или выступив по телевизору, если он сможет этот вопрос согласовать с президентской администрацией на приеме у Владимира Путина, может потом прямо говорить, что вот он помощник пора регионального патриотического курса президента Путина, и таким образом добавить к себе в копилку отблеск популярности президента. Через год эта популярность сдуется, это, ну, просто технологический момент, точно так же, как она сдулась после грузинской войны 2008 года. На поверхность всплывут проблемы экономические, социальные, пенсии, зарплаты, цены на еду, всякие неприятные вещи. Так что чего уж не встать в кильватер популярному президенту в сентябре, если есть такая возможность, и почему бы не переизбраться именно пораньше, не откладывая дело в долгий ящик, с довольно очевидными перспективами разочарования избирателей.
В эфире «Радио Свобода» был политолог Дмитрий Орешкин. Слушайте «Свободу в полдень», у микрофона Евгения Назарец. Выставку «Хайтарма. Искусство крымских татар» начинали готовить в одних исторических обстоятельствах, но совсем в других она открылась теперь в Московском музее Востока. На вернисаже, выдержанном исключительно в официозных тонах, было произнесено немало слов во славу присоединения Крыма к России. Однако содержание выставки свидетельствует лишь о стремлении крымско-татарского народа сохранить свою идентичность. С подробностями моя коллега Лиля Пальвелева.
Сенатор Михаил Маргелов, выступая на открытии выставки, обыграл слово «хайтарма», что в переводе на русский означает «возвращение». Его не смутило, что изначально имелось в виду возвращение крымских татар на родную землю из изгнания.
Те люди, которые год назад задумали выставку с названием «хайтарма», на мой взгляд, обладали каким-то удивительным политическим предчувствием. Дать название «возвращение» еще задолго до возвращения Крыма в Россию, а крымско-татарского народа в семью российских народов.
Председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин солидарен с сенатором Маркеловым.
Чуть более месяца назад был принят указ президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина о реабилитации репрессированных народов Крымского полуострова, в том числе и крымско-татарского народа. Хайтарма – это слово звучит особенно актуально и символично в свете событий последних месяцев. Я очень надеюсь и искренне молюсь, чтобы в ближайшее время мы стали свидетелями возвращения крымско-татарскому народу достойных условий для жизни, представительства в органах власти и гражданских институтах в составе Российской Федерации. Надеюсь и на то, что десятки тысяч крымских татар, остающихся по сей день в местах высылки, вернутся на свою родину.
По окончании торжественной церемонии коллекционер Низами Ибраимов, чьи старинные открытки и фотографии представлены на выставке, в интервью «Радио Свобода» отметил, что есть человек, которому российские власти препятствуют жить в Крыму.
Мустафа Джемилев за свои принципы, за элементарные права вернуться к себе домой отсидел 15 лет. И не то, что отсидел, а вот ему дали 3 года, он 3 года отсидел, он приходит и говорит, мы тебя сейчас выпустим и не посадим, если ты сейчас откажешься от своей деятельности. Или мы тебя сейчас же сажаем еще на 3 года. И он говорит, сажайте на 3 года. Я не знаю сегодня какие-то власти в Крыму, в России, которые не позволяют ему вернуться домой. Как гражданин я не могу понять своими мозгами, а у него дом там, семья. А как люди будут возмущаться, если ему 18 мая запрещают там собираться? Вот день русского языка в Крыму. Завтра день русского языка разрешено. А конференцию, там научную конференцию по Чубанзаде в мае месяце 23 года разрешали, а сейчас там 20 ученых соберутся. Это академика, которого расстреляли в 37 году вместе с другими академиками. Запретили.
Большая часть экспонатов выставки «Хайтарма. Искусство крымских татар» – это картины Мамута Чурлу, либо произведения декоративно-прикладного искусства, выполненные по его эскизам мастерами из объединения «Чатыр-Дак». Родившийся в Фергане и живущий с 1989 года в Крыму художник о нынешних властях говорить отказывается, да и прежние не жалуют.
Мы художники, мы не привязываемся к политике, как бы это не есть мера нашей ответственности. Мера нашей ответственности – это искусство. И мы двигаемся туда, где мы нужны. Показать, наконец-то, нашу культуру, сказать о себе. Вот, допустим, больше 20 выставок я со своим проектом провел и по Украине, по всей, от Запада до Востока, и за границей мы были, и в Польше, и во Франции, и в Турции. Я автор проекта «Крымский стиль». Я объединил молодежь, и не только молодежь, с выставками, обучением, семинарами, единой идеей, единой концепцией восстановления традиций и их развития в современном обществе. Это очень важно, чтобы оно жило сегодня. Тогда мы становимся независимыми. В принципе, мой проект не получил ни одной копейки от государства. И мой опыт сотрудничества с Министерством культуры Крыма, он закончился инфарктом и операцией на сердце. Поэтому у нас никаких связей с чиновниками нет. Мы все делаем сами, находим, если надо, спонсоров. Обучаю я бесплатно всех. У нас коэффициент полезного действия очень высокий. Если взять учебные заведения, которые в Крыму, они практически, у них коэффициент полезного действия 1%. Огромные средства тратятся, а подготовка и сама система вообще такая слабая. Подобные, допустим, прикладные отделения в вузах Турции, например, там ученики все время обучения занимаются практикой. Если это вышивальщики, они вышивают. Если это там керамист, то занимается керамика. А у нас изучают миллион ненужных предметов каких-то.
Но все-таки вот как практически выглядит то, что вы обучаете молодых? Ведь нужно какое-то помещение.
Я провожу семинары обучающие. Самый первый я просто это у себя дома. Я первый у себя просто дома. Я живу на даче, у меня есть место. У нас в поселке есть, кто сдает жилье, допустим. Когда я первый семинар образовывал, вот мы работали у меня дома и во дворе с людьми, а жили они вот у этой бабушки. Я нашел спонсора, который оплатил их проживание и питание. Они занимались не просто прикладными, я их обучал орнаменту традиционному, который сохранился у нас богатая вышивка очень.
А вы откуда знаете про этот орнамент?
Я его собираю и изучаю, я исследователь. Потому что у нас все было утрачено. Мы все по крупицам с нуля восстанавливали просто. А политика в Крыму такая. Найден способ, как стереть нас с лица земли. Этот способ называется равенство. Они говорят, в Крыму живет 150 народов, и все равны. Значит, мы всех будем одинаковое внимание уделять. Это значит, что нам будет одно из 150 долей внимания.
Говорит Мамут Чурлу. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали программу «Свобода в полдень». Ее провела Евгения Назарец. Следующая информационная программа на волнах «Радио Свобода. Время свободы» начнется в 16:05 московского времени.
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15130 и 17770. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».